От Иоанна 19, здесь у нас 5 Иисусе. И опять спасибо Владимиру за такое вот чудесное вот чтение этого глав. Вот. Итак, я вчера поднял проблему насчет Пилат, что в истории кажется, что он вообще человек без никакого совести. Человек, который вот увидел человека просто совсем случайно, сказал, давай, будем вот ему распять, мы будем ему мучить, мы будем вот всякие вот органы его тела вот взять. Просто так, он думал, что это смешное. Человек абсолютно без никакого совести. И я сказал вчера, что есть тех, которые это замечая, сказали, ну почему тогда такое противоречие? На тот взгляд, тот картину, которую мы получаем здесь, что вот человек, у кого была страшная совесть, человек, который столько пробовал, и чтобы на всяком случае не распять Иисуса. Я думаю, что то, что написано в истории, вполне правильно. И то, что здесь написано в Библии, тоже вполне правильно. И вот это доказательство о том, что самое вот, сложное человек, человек, у кого почти нету совести, у кого, скажем, бетон внутри, даже такой человек при встрече с Иисусом сразу понял, что вот Сын Божий, и что вот он как-то меня трогал. Итак, не думайте, что у никого нету совести, или что у некоторых людей совести нету. Есть совесть, где-то скрывано, спрятаться, но есть где-то в каждом человеке. И когда мы предлагаем Евангелие, то добрый вест об Иисусе, о Его смерти, воскресении, не думайте, что это все равно для людей. Типа, да нет, я не хочу, вот это черепуха, это для меня ничего. Это чего? Это умеет вообще трогать самом бетонную совесть у человека. И тоже, вот для нас то же самое. Иногда мы тоже переживаем, что меня вообще трогает в жизни. Кажется, ничего. А поскольку мы размышляем о Его смерти, распятии, воскресении, тогда мы знаем, что на самом деле Он живой. Это не просто идея. Он является живой персонаж, живой, скажем, человек. И это не так, что мы просто вот веруем в какой-то философии или понятия, или учения, или религии. На самом деле он реален. Он реально и реально существует. Так, во втором стихе войны с плечи венец из терна возложили ему на голову. Вне скальпа есть такой сет нервов и сосуд. Совсем, ну, только пара миллиметров вне скальпа. И используя такой, ну, такие терны, это понятно, что это будет открывать очень много сосуд там. И кровь была бы везде, его волос был бы вообще полным от крови. И поэтому он был, в принципе, полный, ну, кровью после этого. Они специально это сделали. И поэтому одели его в багряницу. Тоже как-то красный. И смеялись. И Иисус, конечно, ничего не сказал, ничего не делал. А где его ум? Он знал, что он это разрешал. Он дал его жизни для нас. Он это сказал, что вы не взяли от меня жизнь, я это дам. И это значительно, потому что все это, он это предвидел и признал. Я сказал, что у Пилата постоянно была совесть, он не хотел это, он просто слаб. Когда он сказал в 5 стихе «се человек», вот такой человек, я думаю, что ну ладно, он смеялся, он специально это сделал, думаю, ну ладно, я велел бить его, я думаю, это, разве это недостаточно? Вот, наверное, видя такой человек, ну вообще, разве он является для вас кто? Это зачем волнуйтесь? о таком человеке. Я унизил тот человеку до такой степени, что зачем вы хотите дальше ему распять? И он, я считаю, что Пилат это сделал, потому что он хотел, чтобы они так не решили бы распять. Но нет, они хотели. Но он сказал в 6 стихе, возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины. Опять мы чувствуем его совесть. И вот этот человек по истории, у кого не было, кажется, совесть. Человек, который для него ни при чем, если парень виновен, не виновен, какое понятие вины у него нету. А вот, поскольку он столкнулся с Иисусом, это совсем другой. Это вполне другой вопрос. И что да, нет, у этого человека нету вины. Помните, и тот же сотник, который стоял возле креста Иисуса. После того, что Иисус умер, он даже сказал, что да, это был Сын Божий. И мы как-то встречаемся с Иисусом такой же, вот, через Писание. Этих Писаний, о том, что мы читаем, это не роман, это не история в этом плане. Это написано Духом Божьим. Это, ну, весь Библию написано Бог вдохновлением. И чтобы, поскольку мы читаем, мы как-то чувствуем, что я там, что я там стою перед крестом. Восьмой стих. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. Пилат убоялся. По истории он человек, который ничего, никого не убоялся. У него было власть и все. Поступал так, как он хотел. Но написано, что он даже больше убоялся. Я понимаю, почему скептики считают, что вот, есть противоречие здесь между библейским вот, картиной этого человека и то, что написано постоянно в истории. Да, противоречие есть, но это не противоречие. Это так, что даже самый несовестный человек Иисус умеет трогать. Вот. В 9 стихе опять вошел в преторию и сказал Иисусу, откуда ты? Почему вот взял в преторию? Ну, написано, что они, в смысле евреи, не хотели в преторию. Это 18 глава, 28 стих. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Они, то есть евреи, не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, чтобы можно было есть Пасху. То есть Пилат знал, что там в преторию, какой-то зал, никого нету. Евреи там нету. Потому что они не хотели, чтобы не оскверниться. Но он взял Иисус, я понимаю, один на один. И задал тот вопрос, откуда ты? А Пилат вообще, зачем тебе так интересно? Зачем ты это делал? Но, видимо, его совесть страшно работала. И жалко, конечно, что до конца он не делал. Он отдал Иисусу. Так он сам сказал, вот, у меня власть есть, тебе распять или нет. Ладно, у него был по-человечески. Вот. И жалко, что человек не хотел потерять свой имидж. Человек не хотел как-то делать совсем то, что кажется ненормальным. Так, как и мой. Мы не хотим, чтобы людей думали бы, что мы немножко странные, что я отличаюсь немножко от стадии, от группах. Вот. И делаем вообще то, что народ хочет, хотят. Это жалко, но это вот часть нашей природы. Мы как-то интуитивно чувствуем то, что тот группа людей, пусть это 3-4 человека или вообще общество, хочет, чтобы я делал бы. И мы так и делаем. Как написано, что мы все грешили, как овцы в стаде. И это так, что туда, куда стады, мы и тоже. А быть настоящий индивидуал, стоять, сказав, что нет, я, у меня принцип здесь, и даже если я стою спиной на миру, да ладно, хоть я один, ладно, так и будет. И Иисус, конечно, мы так ему уважаем, что он там стоял, на самом деле, спина на миру. Все как-то отошли от него, но он знал, кто он и откуда он. 11 стихе. Иисус пробовал даже утешить Пилату. Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не были дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Я думаю, что он имел в виду либо Каяфа, либо Юда Искариота. Он типа хотел утешить Пилату, что у них побольше грех, чем у тебя. Типа, давай, и ты сможешь даже покаяться. Итак, мы видим, что у Иисуса фактически был, ну, власть. Он был как-то в контроле. Это не так, что в жизни просто так, ну, получилось, и все в событиях, течь в событиях как-то шли, и так, и вот, ладно, мне придется умереть. Нет. Он все это планировал. Он все-таки это придумал и хотел отдать свои жизни для нас. И в этом плане это не так, что он как-то был бедный там, ну, человек перед властом. Нет. У него был фактически тот власть. И даже у нас тоже. Когда кажется иногда, что есть целый кризис в жизни, все как-то отошли от нас, и все, жизни, короче, не повезло. И стоим как-то один, одна. На всяком случае, он с нами. И мы сможем и тоже быть как-то в контроле. Потому что мы знаем, откуда мы, и что мы ходим в Царство Божие. Так, 15 стихе. Они все кричали: возьми, возьми, распни его. Целая толпа так кричали. Помните, только пару дней тому назад толпа наоборот кричали: «Осанна, Осанна, вот пришел наш царь», думая, что он будет сразу дать им свободу от римского власти и будет сразу дать им спасение. И его царство было бы сразу. Но он сказал: нет, мое царство не отсюда. Это когда я приду. Я пришел, чтобы умереть. Они все вот, ну, перевернули против. Очень быстро. Думая, что вот, Мессия пришел. Он сказал: ну да, я пришел, но я пришел умереть для вас на кресте. Да нет, мы хотим вот сразу победу против римского власти. Мы хотим сразу Царство Божие, сразу хотим всякие благословения. Нет, я пришел умереть на кресте. И потом они перевернулись на 180 против, что че, ладно, распни, распни. Видите, как людей, как мы, скажем. Вот, такие слаб. Мы сможем так кричать за Иисуса: да, люблю тебя, люблю, я с тобой до конца. И потом наоборот. Это жалко. Поэтому Иисус не нужен толпе людей за Него. Он хочет искреннее сердце одного хоть человека. Итак, они кричали: у нас нету царя, кроме Кесаря. Но Бог должен быть их царь. Помните, во время Саула, когда они сперва хотели иметь царь, Бог сказал: нет, я ваш царь. Нет, а мы хотим по-человечески. И Самуил сказал: во имя Божие, что вы отрицали самому Богу, как ваш царь. И тоже здесь. У нас нету царя, кроме Кесаря. Это жалко, что они не хотели его сын. И поэтому, потирая отношения с Иисусом, потирали тоже отношения вообще с Богом. Хотя иудаизм считает, что он, да нет, мы верим в Боге, в Боге, в Боге. А как Иисус сам объяснил, и как от Иоанна, в посланиях от Иоанна написано столько раз: если у нас нет отношений с Иисусом, тогда у нас нет доступа к Отцу. Он является единственный путь к Отцу. В 17 стихе: «И неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, Голгофа». Неся крест свой. сравнивая все четыре Евангелия, мы читаем чуть по-другому. Потому что, да, сперва он носил крест свой. Потом мы читаем, что он упал на землю. Это было слишком для него тяжело. И они нашли парень, который шел совсем случайно. И сказал этому человеку, давай, возьми крест. И написано, что он помог Иисус нести крест. Потом в другом Евангелии написано, что они взяли Иисуса туда, на кресте. И тот человек сам носил целиком крест. Итак, сравнивая все вместе. Да, Иисус вышел, так здесь написано, нес я крест свой. Сперва да, но его крест даже был слишком тяжелый для него. И он упал. И нужен была помощь. И в конце концов он не мог это нести до конца. И он сказал, носи мой крест и ходи за мною. А мы смотрим на это, на его крест и думаем, ну это слишком для меня. Это слишком тяжелый для меня. А знаете, он сам не носил свой крест до конца. Я думаю, что это значительно. Это очень значительно. Это значит, что у него не было вот такой сил до конца нести свой крест. Итак, это неудивительно, что для нас то же самое. Мы тоже не сможем до конца нести крест его до конца, потому что это слишком для нас. Итак, не думайте из-за того, что просто человеческие ограничения такие, из-за того, что мы такие слабы. Не думайте, что ты как-то недостоин, ты не сможешь. Даже он сам не мог. В 18 стихе там распяли его и с ним двух других по ту и по другую сторону. Это самый огромный момент, скажем, в истории космоса, что распяли его. Но там просто так написано. Там распяли его. Без дальше объяснений не написано, что один солдат взял гвоздь, и другой взял гвоздь, и вот молот был и так далее. Нет, об этом не написано. Просто-напросто так. Так скромным, простым языком написано. И это для меня знак, что на самом деле это все-таки от Бога. Пилат же написал надпись, где написано «Иисус Назарей, царь иудейский». На самом деле он верил, кажется, что Иисус был царь. Хотя это нельзя сказать, что вот человек царь, когда Кесарь был единственный царь в Римской империи. Но, как я сказал, я считаю, что Пилат шел как-то верил, хотя он такой слаб. И он самый неожиданный человек. Мы как-то не думали бы, что такой человек даже пришел бы. В 23 стихе. Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежду его и разделили на четыре части. Каждому воину по части. И хитон. Хитон же был не щитный, а весь ткани сверху. Вроде его матери, Мария, вроде она сама это сделала. И все беда в том, что она там стояла, смотрела.
Что такое хитон?
Я понимаю, как одежды, но не куртка, но это у нас...
Да. Через голову одевается, он как накидка.
Да. И они начинали спорить об этом. И в 24 стихе бросим о нем жребий. Это что, 2 метров от креста Иисуса. Они там стояли, чтобы как-то защищать, вот. Они там сидели, уже устали стоять только. И пока он при таком боли, пока он умер за грех миру, 4 человека как-то начинали спорить друг с другом. А кому тот хитон? Тот хитон классный. Это шикарный. Я это хочу. Да нет, я хочу. Давай. Жребий есть? Давай. Будем бросать жребий для этого. Как они играли там? Абсолютно. Без внимания. Но то чудесно. Даже без слов. У нас не хватит слов. Объяснить значительность смерти Иисуса и его страдания для нас. Вот. И то же самое. Пока у нас есть вот тот час, где изучаем Библию, посмотрим вот, на распятие Иисуса, людей, да, нет, мне некогда. Вот, мне надо смотреть какой-то сериал по телевизору. Это трагедия. Что это случилось, и людей как-то ни при чем. Людям как-то не важно, не интересует. У них своих дела, своих интересах. Это ужас. И мы сможем и то же самое. Прочитать, размышлять о смерти Иисуса и как-то ладно. Все. Все равно. И это ужас. И наши мелочи, и это было мелочи на самом деле, становятся более важнее для нас, чем его смерти. В 25-м при кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеонова и Мария Магдалина. И кажется, что Иоанн тоже там стоял, потому что в 26 стихе Иисус, увидев матерь и ученика тут стоящего, которого любил, и это вообще говорится Иоанн, вот, он сказал ей, вот, «Жена, сын твой». И он сказал ученику, то есть Иоанну, «Се, матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Я понимаю, что Иисус имел в виду, уходите, уходите, пожалуйста. В истории написано, что если кто стоял возле креста, ну, при кресте, чтобы показать какую-то лояльность, какую-то симпатию к этому человеку, который умер, они могли бы и тоже сразу распять и этого человека. Поэтому была толпа, потом солдаты, потом самом крест. И вообще, если хотели бы смотреть на распятие, то можно стоять на толпах. И вот воины стояли между толпой и разбойник, или крест. Ну, здесь читаем, что Иоанн, Мария и так далее стояли возле, ну, при кресте. И Иисус это сказал им, уходите. То есть он имел в виду, ну, вам не надо умереть на кресте для меня, уходите домой. И это чудесно. Ну, нам и тоже. Это призыв к нам. Потому что есть вообще толпа в этом мире. И нам надо как-то уходить из этого толпы, как они шли бы через тот, ну, пространство, тот землю, где никого нету. Вот солдаты и стояли там. За миром. Смотрели за миром. Что мы с ним. Я знаю, что написано столько раз. Иисус сказал, что, ну, предсказал, что после 3 дня воскресенье будет. И я опять увижу вас. Но это видно. Видимо, что они это не поняли. Написано даже, что они это не поняли. Итак, я не думаю, что они там стояли, думая, ну, скоро увидимся. Нет. Они стояли там без никакого надежды на получение будущей награды. Они стояли там чисто из-за лояльности к него, к нему. Вот. Он сказал матерью, «Жена, сын твой». Зачем так назвать матери, вот, «жена»? Это немножко странно. И опять критики, скептики это заметили. А зачем он как-то соблюдал какую-то дистанцию? Тоже немножко неприятно сказать, типа, «женщина». Это матерь, это мама. Вот. Я думаю, я думаю, вроде это очень сложно для него. Он хотел отдать свою жизнь вполне к Отцу Богу. И вот мама там простояла. И он, конечно, чувствовал его, скажем, земельность, его, ну, чувства для нее, как матери. Особо смотря на тот хитон, который, ну, вроде она сама сделала для него. Он хотел в полной отдаться к Богу, к Отцу. Поэтому не хотел, чтобы она стояла бы как-то рядом. Все его страдания имеется какой-то, ну, какой-то часть в нашем опыте. Зачем он столько пострадал, чтобы мы не сможем сказать, что никто на этом свете знает, как я чувствую. Мы не сможем никогда так и думать. Вот. И что никто не поймет, есть кто на небесах. И он поэтому столько страдал, чтобы как-то все наши страдания он, по сути дела, испытал. Итак, если у нас очень сложно было, ну, личные вот отношения с кем, допустим, с матерью, ну, у Иисуса то же самое было. Как же, ну, умереть на кресте пару метров от матери и сказать ей: уходи, пожалуйста. Ну, как это? Это знак о том, что если у нас очень, ну, очень неприятность, очень большой неприятности в личных вот отношениях, и боль ужасна. Не, мы не сможем даже это высказать, не сможем это объяснить никому. Хорошо, ладно. У Иисуса то же самое. Это не так, что он как-то не чувствует нашу беду. Потом, 28-й. Да сбудется Писание, говорит, жажду. Я думаю, что он хотел только кое-что пить, чтобы он мог бы сказать его последнее слово, что совершилось. И написано от Матфея, что он сказал Богу: «Отче, в твоих руках я передам дух мою». Поэтому у него был, он знал, что у него был последний воздух на легках, и как-то дыхал, зная, что это последнее дыхание. Он дал нам его последнее дыхание к нам. Потому что, по идее, мы все как-то стоим перед крестом Иисусом, и он отдал к нам его дух. Это дар от него для нас. Почему ободрают людей принять крещение? Почему? Потому что через крещение, в одной крещении, мы тоже получаем дар Святого Духа. Не в том, что мы сможем делать, скажем, чудеса или говорить на языках и так далее. Нет. Я думаю, это все в первом веке только. А самое главное, чтобы жить, как он жил. Думать и понять, осмыслить жизнь, как он так сделал. Чтобы его дух, его ум, его чувства было бы у нас. Так, солдаты, воины пришли, чтобы перебить голени. Почему они это сделали? Это не чтобы они не убежали. Я думаю, ну, поскольку я читал, по крайней мере, тех, которые страдали через это распятие, иногда жили где-то день или два дня. Поэтому перебить голени — это чтобы они умерли побыстрее. Распятие было форма мучения. И там на самом столб, крест, ну, это столб, вот, был какой-то небольшой, как говорится, сиденье, где можно как-то временно отдыхать. Потому что если возьмешь, ну, тело, да, допустим, из этого потолка, и вот просто с руками вверх, вот будешь человеку ставить так, он умирает через несколько часов. давление кровью, просто так. Итак, зачем? Они несколько часов, несколько даже дня держали на крестах. Почему? Потому что это специально сделан, придуман в этом форме мучения. Чтобы был на этом столб дерево, какой-то кусочек дерева, где можно отдыхать немножко. Вот. И, конечно, они так отдыхали временно. И чтобы боль немножко меньше и так далее. А из-за этого фактически они страдали дольше. Поэтому вот перебитие голени, это чтобы они не могли так отдыхать немножко на этом какое-то сидение там, на тот кусочек дерева, который они сделали вот на столбы. И почему тогда Иисус умер так быстро? Потому что он это не использовал. Он это не использовал. Он хотел умереть и побыстрее. И когда они шли к Иисусу, они даже не стоил вот, перебить голени. Это так видно, что он умер. Что у него уже жизни нету. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра. И тотчас истекла кровь и вода. Это, видимо, какой-то символ, но это случилось. Но кровь и вода, наверное, говорится о преломлении хлеба и крещении, так как нам надо делать, чтобы как-то присоединяться с ним. Или это просто говорится о том, что он отдал его жизнь, вот, его духом к нам, и все истекло к нам. Кстати, если такое ясное разделение между водою и кровью, это значило бы, поскольку я понимаю, что он ничего не кушал уже долго. Значит, он соблюдал пост. Хотя он кушал последний вечер. Какую-то Пасху написано, они кушали вместе. Если он кушал Пасху, написано, что он это кушал. А как может быть тогда, что такое разделение между кровью и водой? Значило бы, что в Гефсиманском саде он как-то все потерял, то, что внутри него. И это тоже мы сможем представить. Сможем представить. При таком стрессе, тем более пот его, как кровью. При таком стрессе он не хотел умереть на кресте. Вот. А при таком стрессе это понятно, что он так и сделал бы, чтобы внутри него ничего нету, абсолютно ничего нету. Чтобы как-то пронзили ребра, истекла кровь и вода как-то отдельно. Поэтому после этого 35-му Иоанн сказал: «И видевше засвидетельствовал, и истинно свидетельствовал». Его, свидетельство Его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Иоанн как-то столько раз повторился, сказав, что это на самом деле случилось. Я это видел. На самом деле это случилось. И дабы вы поверили. Вера, я думаю, происходит из-за того, что мы как-то встречались с Иисусом. Мы как-то верили, что да, он существует. Я не думаю, что и умер, как он умер. Я не думаю, что вера как-то из-за, допустим, 10 причин. Из археолог, из наука и так далее. Нет. Для меня, по крайней мере, это нет. Что да, Библия так сказала, пророчество исполнился. Нет. Вера в Бога производится от того, что мы встречались с Иисусом, потому что Он является тот путь к Богу. И читая, перечитая вот распятие Иисуса, для меня лично это вот доказательство, что Бог есть. И поверил я. Вот, без всякого. Я знаю, что, наверное, на интеллектуальном плане это, кажется, немножко круглый, кругловой аргумент. Ну ладно, мне ни при чем. Вот. Говорите то, что хотите. Но там написано, Иоанн сказал, что я все это писал, и вы сказал, чтобы вы поверили. И я один из них. Потому что читаю, перечитаю всякие то, что мы читали, даже когда брат Владимир это прочитал для нас, опять я чувствовал, что я это верю. Я верю. Не надо такие аргументации, какие-то, ну, очень умные, как-то причин, почему верю в Бога. Нет. Вот факт того, что он умер, так как он умер, это для меня вполне достаточно. Итак, тоже написано, что они не сломали его кость. И чтобы да спориться с Писанием, кость его да не сокрушится. А где в Писаниях так написано? Это написано о Пасхальне Агнца, что это нельзя принести жертву Богу во время Пасхи Агнца, где кости как-то сломаны раньше. Итак, получается, что именно во время, когда Израил соблюдили Пасху, и вот убили этих агнцы, вот, на этом же время Иисус умер. Поэтому значительность 42 стих, что там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. То есть они быстро ему похоронили, потому что вот Пасху, праздник, начинается следующим днем. Вот. И это было во время, когда они убили этих пасхальных агнцев, что Иисус умер. 38. Итак, ну, мы видим, как это все получилось. Все получилось. Абсолютно все. Это не случайность, что какой-то парень, ну, солдат взял копье, думал, да, ладно. Ладно, мы не... перебили голени, ну, я просто, чтобы 200% уверен, что ничего дальше не будет, а все. И вот. Кровь и вода стекла. И самое главное, они не сокрушились кость его. 38. После сего Иосиф из Аримафея, ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Это только можно для очень близких родственников попросить тело. Итак, тот Иосиф из Аримафея, видимо, не такой родственник. Он довольно высокий человек, поэтому... известный человек. Поэтому написано, что он ученик, но тайный. Он боялся. А когда он видел Иисуса на кресте, он думал, да ладно, ничего дальше не важно для меня. Имидж, место в обществе, все как-то не важно. И он перед всем взял какую-то лестницу и перед всем взял тот тело. И, конечно, кровь была бы везде. И это значило бы, что ему нельзя в следующий день соблюдать Пасху, потому что он серьезно был бы нечист по правилам еврейским. Но все равно он понял, что зачем соблюдать Пасху, зачем вот такие праздники соблюдать. Для меня самое главное – это Иисус, что он умер. И то же самое, Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, когда никто не заметил бы, и принес состав из смирны и алоэ, литра около 100. Опять мы видим такое как-то проявление, тему такое, и что этих людей, которые известны, богатые людей, Никодем и Иосиф из Аримафея, после того, что они увидели там Иисуса на кресте, шли к нему. И перед всем сказали, да, я с ним. И когда это кажется, что вообще его дела страшно уже закончились, никакого нету поддержку, и будущее для его движения уже, кажется, нету. Он умер. Все, его ученики бежали, все, только Иоанн и матерь его, и пара родственников там стояли, и потом даже они исчезли, все. Его движение, кажется, уже все. А этих людей, Иосиф и Никодем, стояли с Иисусом, говоря, что ну ладно. Хотя они, по-моему, не верили, что он воскреснется. Они думали, ну ладно, я все равно стою с этим человеком. И вот это должен быть и для нас, потому что у нас все же такие склонности, как-то верить в тайны, как-то да, сказать, что да, я не против, я даже верю, но я никому не расскажу. Бог это не хочет, и Он хочет, чтобы мы будем более открыты, так Иисус сказал, что мы являемся городом на горе и на горах, и мы не сможем как-то спрятаться. Мы являемся свет мира, и мы не сможем просто под какой-то посуду скрываться. Тем более написано, что принес состав из смирни и алоэ, литра около 100. Это очень-очень многие. И даже опять в историю, когда написано, что они похоронили Кезаря, даже они не использовали историка. И это было бы очень дорого. И откуда он это нашел так быстро? Потому что Пасха уже начинается, это уже рынок, рынки уже закрылись. Он бежал, 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 потому что нельзя было продать, не купить, когда Пасху начиналось. И вот уже почти время для Пасху. Так он как-то это делал, бегал туди-сюди, чтобы покупать все. И вроде не с деньгами, вроде отдал то, что у него было, чтобы это все покупать. 40-й. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. Это хорошее замечание, что они как-то готовили Иисуса, как обыкновенно погребают иудеи. Римлянам. Они вообще сделали так, что они кремации сделали, они сжигали тело, а иудеи нет. Тоже было популярно делать по так, как они делали в Египте, где во время приготовления тела к этому, они взяли бы несколько частей из этого тела. Сердце они взяли бы, ухи взяли бы и так далее. Как-то разделили тело по частям. Только в этом времени у иудеев было такое понятие, что вообще не трогать тело. И вот все делали так. Получается тогда, что более актуально, когда через 3 дня он воскрес. Так, после этого мы не сможем быть все равно. Мы не сможем как-то быть пассивно к этому. Мы не сможем сказать, ну ладно, он умер для меня, и что? Нет, мы не сможем. Даже Пилат не умел так. Даже его бетонная совесть была как-то затроган. И тоже с нами. Вот. Итак, если кто хочет креститься, я готовил уже воду для Алексея. Если кто еще хочет присоединяться, скажи мне. И тех, которые уже крещены, в смысле как взрослых, знайте, что он на самом деле нас любит. Что ты не один, ты не одна на этом свете.
Аминь.
А на самом деле он с нами.
Можно и 3-й раз покреститься?
Нет.